Здравствуйте. Молодая гвардия и как закалялась сталь вернулись в школьную программу. Едва ли не главные мифообразующие произведения советской эпохи, которые сегодня, кажется, звучит уже не эхом, а в полный голос. Впрочем, никогда не угадаешь, какое прошлое настигнет в настоящем. Но ведь были и другие времена. В последних номерах журнала «Новый мир» за 1987 год был напечатан роман Андрея Битова «Пушкинский дом». А в самом начале 1988 года в этом же журнале вышел «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Все этапы российской истории XX века и эхо века XIX оказались рядом, соединились вместе. Как напоминание и итог, как предвестие, может быть, и как знак, уходящий в небытие советской эпохи. Так, во всяком случае, казалось. Если просто взять случайное перечисление книг Андрея Битова, то есть то, что сразу приходит в голову, без напряжения памяти, сверки с библиографией и хронологией, скажем, «Пушкинский дом», «Аптекарский остров», «Летающий монахов», «Семь путешествий», «Дни человека», «Прибытователь симметрии», «Вычитание зайца», все равно окажется на первом месте «Пушкинский дом». Или это только для меня так, но все-таки кажется, что так действительно. Роман, впервые опубликованный 38 лет назад, описавшийся еще раньше, расходился в списках примерно тогда же, когда читались «Москва, петушки», «Венечки» Ерофеева и «Школа для дураков» Саши Соколова. И вместе с этими произведениями образует триаду едва ли не главных текстов конца 20-го столетия. А в «Пушкинском доме» три части филологического, на что, собственно, и название указывает «Пушкинский дом», утопающего в отступлениях, литературоведческих изысканиях, аллюзиях и цитатах повествования о трех поколениях одной семьи, семьи главного героя Лёвы Адоевцева. Роман, во многом составивший Битову славу и репутацию постмодерниста, несмотря на вполне канонический или традиционный язык повествования. После «Пушкинского дома» пауза. Роман оказался столь значительным, что как будто заслонил все, что Битов опубликовал до и что начинал писать после. И художественную прозу, и эссеистику. Битов печатает и продолжает составлять из написанного книги, но заново раскладывать пасьянс своих текстов, но все это как будто в тени «Пушкинского дома». Тот остался в историческом времени, в пятом измерении, по термину самого Андрея Георгиевича Битова. А Битов продолжал существовать в разных временах, в актуальности в том числе. «Каждый день можно легко обработать как роман», сказал Андрей Битов в одном из интервью, как будто полемизируя с Толстым, который безуспешно пытался превратить в текст события одного дня. Литература всегда редукция, сокращение. Жизненный поток требует формы, а формы есть ограничения. Поздний Битов знаменует, в частности, борьбу с этим ограничением. Писатель проявляет себя в слове, но тоскует, что слово не вбирает в себя всего, будучи при этом всем. «Писатель – это гипертекст», – говорит Битов. «Одна большая книга». Но только вот текст в книгу не вмещается, как не вмещается жест, голос, интонация. Можно с подозрением, как, например, Михаил Ямпольский, относиться к художественному жесту и его значимости. Это понятно. Но столь же ясно, почему, по крайней мере, начиная с символистов, а на самом деле гораздо раньше, жест, действенная и зримая манифестация так привлекали к себе. Потому что чаша с цикутой Сократа, роковая дуэль Пушкина, уход Толстого из Ясной Поляны, рулетка Достоевского, страсть к картам Некрасова, энтомология, теннис, составление головоломок и шарат Набокова – не менее значимо. И все это далеко не только дополнение, примечание, комментарий к слову, то есть не только контекст, но и текст в том числе. Так вот, немного о том, что выходит за рамки художественного слова Андрея Георгиевича Битова или предстает в ином образе. В школьные годы Битов увлекался альпинизмом. В 16 лет он получил значок «Альпинист СССР», своего рода официальное признание, и стал самым молодым альпинистом Советского Союза. По-своему, знаковое начало восхождения будущего писателя. В 1986 году он снялся в фильме Сергея Соловьева «Чужая белая и рябой» в роли пианиста, композитора Петра Старцева. И фамилия героя, и роль тоже как будто не случайны. В 1997 и 1998 годах Битов выпустил поэтические сборники «В четверг после дождя» и «Дерево». Вот стихотворение из последнего сборника, с моей точки зрения, знаковое. «Люблю одинокое дерево, что в поле на страже межи, тень в полдень отброшена к северу, зовет путник, ляг и лежи. Забыв за плечами дорогу, забросишь свой посох в кусты и медлят шаги понемногу, пока приближаешься ты, как к дому, как к другу, как к брату. Поправишь свой пыльный мешок, и ты не захочешь обратно. Ты с деревом не одинок. Сквозь ветви, колени и листья плывут облака, как года. Одной одинокую мыслью взойдет над тобою звезда. И космос, как малая малость, сожмется до краткого сна. И сердце со страхом рассталось, и бездна всего лишь без дна». Удивительный опыт преодоления страха вечности и беспредельности, потерянности и одиночества. Способ слияния с другим одиночеством, но, может быть, гораздо более древним. И, кстати, не слышится ли здесь «И космос, как малая малость, сожмется до краткого сна» отзвук, эхо стихотворения Мандельштама, о котором я уже говорил. «Большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит». Вместе с Резо Габриадзе Битов разрабатывал идеи памятника Зайцеву Михайловскому. Заяц, по некоторым свидетельствам, перебежал дорогу Пушкину, когда он собирался ехать в Петербург, как раз накануне декабрьского восстания, и сам Пушкин якобы признавался, что, разумеется, оказался бы на Сенатской площади, поэтому заяц Пушкина спас. Памятник Чижуку также вместе с Резо Габриадзе теперь уже достаточно хорошо всем известный памятник на Фонтанке. И, кстати говоря, на набережной Фонтанке находилась 213-я школа, которую окончил Битов. Все это странные переклички разных времен. Андрей Битов читал черновики Пушкина под аккомпанемент новоджазового ансамбля. Владимир Тарасов, ударные инструменты, Юрий Парфенов, труба, Александр Александров, фагот, Владимир Волков, контрабас. Для него это был не просто постмодернистский перформанс. Он писал: «Все стихотворения Пушкина, включая неоконченные и черновики, всегда помнят друг о друге как единый, никем, кроме Пушкина, непрочитанный текст. Назовем это эхо или гул, как хотите. Поэтому при чтении его стихов вслух всегда присутствует его же второй, а то и третий, второй из прошлого, голос. Два в одном. Характерное для Пушкина удвоение. Кто это теперь расслышит? Но сам поэт, безусловно, слышал эту связь, как-то произносил ее, когда читал свои стихи, хоть бы самому себе. Эхо, гул, отзвуки других эпох, которые с трудом выражаются в слове, в письменном слове прежде всего. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке», – писал и сам Александр Сергеевич. Никто не знает в точности, как Пушкин читал вслух свои стихи. Но эхо, гул, сказаны Битовым не случайно. Вот еще один штрих. Повесть Битова, фотография Пушкина, 1799-2099. Повесть начата в 1969 году, а опубликована в 1986. «Моя виртуальная экспедиция», – писал Битов, – «записать его, Пушкина, голос, провалилась в канун 2099 года. Вся воображаемая автором звукозаписывающая техника конца 21 века полетела в Пушкинском поле, сведя с ума наивного временнафта, оставив ему в доказательство его пребывания в пушкинском времени лишь оторванную им подлинную пуговицу поэта. Предметы сохраняются лучше на звуковых волнах. Во всяком случае, они доступнее для нас. В 1999 году мы с Антоном Орехом записывали на «Эхе Москвы» программу «Под воздействием Пушкина». Главной движущей сюжетной силой этих программ был проект по восстановлению голоса Пушкина. Забавна перекличка этих идей. Может быть, действительно, эхо пушкинского голоса, его неуловимое слово неслышно звучало в те годы. Как сегодня, неожиданным гулом откликаются «Молодая гвардия» и «Как закалилась сталь». Всего доброго!